Витольд Сосновский. Игнат отпустил меня поздно ночью. Прежде чем покинуть отдел, я позвонил Алене, разбудил ее, конечно, и лишь потом сообразил, что уже действительно поздно. «Ты что, не мог позвонить утром?» — спросила заспанная Алена, стоя перед Виомом в одном пеньюаре. «Ага», — сказал я, балдея, потом спохватился. «Извини, Аленыч, совсем плохой стал, заработался. Ты уже, наверное, спала? Какой сон в 3 часа ночи? Откуда ты свалился?» «Из управления. У нас тут, понимаешь, сложная операция намечается. Вот и звоню, чтобы предупредить. Завтра я могу не успеть к 6. «Какой ты занятой! Но никак твои безопасники не могут обойтись без тебя. Кстати, что это с тобой?» Алена заметила мое украшение под глазом. Витальгиновая мазь сделала свое дело, но синяк был еще виден. «Так», — сказал я небрежно, — «оперативная травма». Не мог же я сообщить, что просто не совсем удачно приложился глазом о спинку сиденья пенасса. «Бедный мой», — посочувствовала Алена. «Моих жестов, что я не один в комнате, она не замечала или делала вид, что не замечает». «Ничего, терпи. Синяки только украшают мужчину. Шрамы украшают, а не синяки», — угрюмо возразил я. Когда Алена начинала разговаривать в таком тоне, самое лучшее было перевести разговор на другую тему, но она не дала времени на отступление. «Отдыхай, стажер. Готовься к своей сложной операции, но если завтра не успеешь к 6, я уеду на гонки с Владиком». Виом погас. Поговорили. Не надо было звонить ей так поздно. Я уныло пожелал спокойной ночи Игнату и его молчаливым помощникам, поплелся к двери. Мне кажется, Владику не стоит доверять сопровождать такую решительную красивую девушку на гонке, сказал мне в спину Игнат. Тебе завтра следует быть в форме. К 6, я думаю, мы тебя освободим. Отдыхай. Привет, Деннис. Я спустился на 5-й горизонт центра и, пока шел к залу таймфага, думал о том, что забросил тренировки по тайбо и вышел из формы, что завтра все мои друзья, в том числе и Алена, будут участвовать в традиционных гонках на ветроходах в Каракумах. А попаду ли я на гонки, одному демону известно. Что во вторник на ипподроме в Челтнаме разыгрывается ежегодный челтнамский «Золотой кубок», и не хотелось бы нарушать семейную традицию. Мы каждый год с отцом посещаем скачки. Что я обещал Аленке пойти с ней на эмоциональный ансамбль «Вулкан», а у Владика вполне хватит нахальства пойти вместо меня. Крутились еще какие-то мысли, но эти были главными. Таймфак равнодушно перенес меня из-под Брянска в Рязань. Влезая в кабину 3-вагонного монобуса, я оглянулся. Станция таймфага светилась в ночи глыбой голубовато-бирюзового стекла. Сеть дорожек вокруг него была пустынна, редкие фонари не нарушали очарования темноты. На севере, в стороне Парка Победы, вставали в небо башни бледного сияния и тонкие световые спицы орбитальных лифтов. Вдруг вспомнили слова Игната об исключительной немноголюдности Земли. Раньше я как-то не задумывался над этим, а тут подумал, что Игнат прав. В жизни Земли, как ночной, так и дневной, нет суетливости и напряжения, потому что давно исчезли многотысячные праздные толпы на улицах городов, так хорошо знакомые мне по школьному курсу истории. Пустой монобус понес меня по виадуку через Аку, а я принялся размышлять о демоне и обо всем, что было с ним связано. Не выходил из головы случай под Новгородом, когда я так неудачно вмешался в разговор Игната с таинственным незнакомцем. До сих пор оторопь берет при одном только воспоминании о звездолете, выросшем над разрушенным мостом. Была в нем какая-то завораживающая, как огонь костра, притягательная сила, заставляющая всматриваться в него до рези в глазах, и в то же время было нечто отталкивающее, омерзительно живое, как гниющее мясо, что ли. Нет, не передать словами. Жуткая штука этот звездолет, бесконечно чужая нашей природе и несчастная, будто выброшенная за ненадобностью квазиживая игрушка. Дома меня встретила Деннис, на привет от Игната только плечом повела и молча уставилась на мое лицо. Черт бы побрал этот синяк и неудобное сиденье в пенассах. «Как дела у вас с Игнатом?» — спросил я, умываясь в ванной. «Ты на него не обижайся, если не звонит, ему и спать-то некогда». «А вот еще защитник выискался», — фыркнула Деннис и удалилась в спальню. Я поплелся за ней, вытираясь на ходу. «Нет, серьезно, я же вижу твое...» Тут я заметил на столике Деннис странные голубые цветы в форме перистых звезд. «Ух ты, красота! Кто это тебе подарил?» «Кому надо, тот и подарил». Деннис вдруг покраснела и стала выталкивать меня из спальни. Я поплелся на кухню и уже там вспомнил, что видел точно такие же цветы в кабинете на столе у Игната. Оказывается, он успевает не только звонить, но и цветы дарить. Есть не хотелось. Я выпил стакан клюквенного морса и с наслаждением бухнулся в чистую, благоухающую свежестью постель. Только тот достоин звания человека, кто способен оценить прелесть отдыха в чистой постели. Это с некоторых пор мое убеждение. Но поспать мне не дали. Не успел я задремать, как в гостиной прозвенел вызов домашнего видео. Пришлось встать. Звонил Игнат. «Спишь?» «Только собираюсь. Быстро ко мне. Я в парке возле твоего дома. Буду ждать у колонны с универсальными часами». Мне показалось, что говорит Игнат как-то в нос, словно сквозь узкую трубку, но я не придал этому значения. С меня слетел весь сон, заработало воображение, и я, одеваясь на ходу, вихрем промчался через холл, скатился по лестнице центрального входа, рванул в боковую аллею парка, ведущую к бассейну. Колонна с часами стояла у его входа. Темнота мне помехой не была, и я домчался до указанного Игнатом ориентира за несколько минут. Треугольная площадь с колонной часов, едва освещенная розовым пузырем светильника на шпиле бассейна, была пуста. Я огляделся, недоумевая. От стенки невысокого подстриженного кустарника отделилась тень и направилась ко мне. Я с облегчением пошел навстречу и вдруг насторожился. Это был не Игнат. Невысокий, стройный во всем черном, человек ничем не напоминал Игната, лица его в полутьме, как я ни старался, разглядеть сразу не смог. «Витольд Сосновский?» — сказал он тихо, с горловыми интонациями. «Да», — ответил я машинально. «А кто вы?» «Не узнали?» «Я Зо Ли». Сердце у меня в груди дало сбой, стало жарко и холодно одновременно. «А разве не Игнат меня?» «Нет, вызывал вас я». Зо Ли тихо рассмеялся. «У меня к вам несколько вопросов. Не согласились бы вы ответить на них?» «Да, конечно», — пробормотал я, а у самого закрутилась лихорадочная карусель мыслей. «Что делать? Задержать? Как? Усыпить бдительность? А потом позвонить незаметно Игнату? Как это незаметно? Дать сигнал в отдел, пока там разберутся, в чем дело, и след Зо Ли простынет? Что же делать? Ну и встреча. Неужели Зо Ли подстроил ее нарочно? А ты сомневаешься? Конечно, нарочно. Никакой Игнат меня не вызывал. Ночь ведь... Как я не догадался, вот влип. Зло удачи, как говорится. Что же делать?» «Сядем, пожалуй», — Зо Ли указал на скамейку в подкове кустов. Шел он совершенно бесшумно, и это тревожило меня и заставляло самого идти так же тихо. Сели. В полутьме лицо Зо Ли казалось нечетким и плоским, как рисунок акварелью, и не чувствовалось в нем ни угрозы, ни напряжения. Вопрос первый. Цела ли документация Суперхомо? Что же делать? Отвечать? Ну и ситуация. Как же поступить? То есть как цела? Пробормотал я. «Разве не вы похитили из контейнеров найденные документы?» «Что?» — — изумился Зо Ли. Я не поверил глазам. Лицо у него осталось совершенно неподвижным, как бы сонным, но в голосе слышалось неподдельное волнение. «Я похитил документы? Когда это произошло? А то вы не знаете, честное слово, не знаю. Кто же тогда похитил?» Зо Ли сидел прямой и бесстрастный, но голос его изменился, стал отрывистым и хриплым. «Это новость. Меня что же, видели в момент похищения?» «Кажется, нет, но кому еще это надо, кроме вас?» «Хотел бы и я знать, кому». «Среди пропавших документов была инструкция по управлению джинном». «Кем?» — тупо переспросил я. Зо Ли наконец усмехнулся, глаза его блеснули в полутьме остро и хищно. «Демоном!» Ну и нахал, однако. Знает, что его ищут, и так спокойно задает вопросы, будто берет интервью. И я еще должен отвечать? Я проглотил горькую вязкую слюну, сделал вид, что размышляю, а сам примерился, как бы взять Зо Ли на прием, не вставая. «С какой стати я должен отвечать на ваши вопросы?» «Потому что это и в ваших интересах. Докажите». «Доказывать мне не досуг. Да и вижу я, что ничего ты не знаешь, парень, поэтому последний вопрос. Зачем вы разыскиваете меня? О том, что произошло на Ховенвипе, я знаю не больше вас». На этот вопрос я мог бы ответить, но никто не уполномачивал меня отвечать на вопросы фигуранта всеземного розыска, касающиеся работы отдела. Итак, пора действовать. «Тоже не знаешь», — констатировал Зо Ли с легкой усмешкой. Свет фонаря сместился, и я, наконец, разглядел его лицо. Не лицо, маска с тонкой улыбкой превосходства. «Я думал, что тебе доверяют больше. Передай своим начальникам. Искать надо не меня. Я ничего худого не сделал». «Почему же тогда скрываетесь от нас?» «Потому что за мной охотится кое-кто более опасный, чем служба безопасности, и более могущественный, к тому же. Я вынужден...» И в этот момент я бросился на него. Я был готов ко всему. К ответному удару, к перехвату рук, контрприему, выстрелу, наконец, но только не к тому, что произошло. Руки мои прошли сквозь тело Зо Ли, зацепили спинку скамейки. Я отшатнулся, снова попытался схватить Зо Ли, а он, словно не замечал моих попыток, сидел и улыбался. А потом встал и исчез. В кустах за скамейкой раздался смешок, прошуршали шаги, и все стихло. Я продолжал сидеть с растопыренными руками, таращился на пустую скамейку, и сердце в груди танцевало самбу, и росло мерзкое ощущение обиды, обмана и недовольства собой. Домой я вернулся только через полчаса, обшарив парк до самых тесных уголков в поисках Зо Ли. Чистильщик пропал без следа, а я вспомнил, что обязан позвонить Игнату. «Зо Ли?» — тихо спросил Игнат, стоя перед Виомом в одних плавках. «Где? Когда?» Я рассказал все, как было. Опустил голову, ожидая упреков. Но Игнат не сказал больше ни слова, он просто выключил связь. Правда, ненадолго, минуты на две. Но что я передумал за эти минуты? Даже подумал, а не подать ли рапорт об уходе из УАЗ. Все равно от меня никакого толку, окромя вреда, как выражается Владик. Извини, надо было связаться с центром. Игнат появился передо мной уже одетым. Сюрприз нам Зо Ли преподнес хороший. Одно плохо, надо было тебе позвонить пораньше. Не думаю, чтобы он повторил этот прием, но все же в следующий раз. Сначала проверь связь, прежде чем пойдешь навстречу с кем-то. «Так ты говоришь, он не похищал документов?» «А кто похитил?» Он не знает, наверное, потому что сам был здорово удивлен. Ладно, варяг, не кручинься, это нам урок. Я дал тревогу коммуникаторам. Город они закроют, хотя я не верю, что Золи будет ждать, пока мы примчимся за ним. Да, не ослышался ли ты? Как он назвал демона? Джинном. Джин. Странно и непонятно. Ну, отдыхай, завтра расскажешь поподробней. Игнат посмотрел мне за спину и оглянулся. В гостиную вошла Деннис и остановилась, глядя на Игната. Молчание затянулось. Я запоздало спохватился, что очень хочу спать, на цыпочках выбрался из комнаты. Пусть сами разбираются в своих отношениях, если они есть, эти отношения.